Добрый день, господа. Это Юлия Латынина, это Станислав Белковский, дежурная по эпохе. Стас, привет.
Привет, Юля, всех приветствую.
Не забывайте, господа, на нас подписываться, не забывайте делиться ссылками, ставить лайки. А я надеюсь, что у нас сегодня будет хорошая нормальная связь. Если что, перейдем на Starlink, потому что вчера была давно обещанная теория заговоров. Это действительно большая работа, которой я долго месяцев занималась. И оказалось, что у нас не очень хорошая была свешимость. Правда, сейчас вроде бы все подтянулось и слышно более-менее нормально. Так что, если кто не смотрел, добро пожаловать. Это я рекламирую себя, любимую, Стас, а твой канал, в свою очередь, Алаверды.
Ну, как раз сегодня, 11 сентября, день рождения ведущего кинокритика Европы Зинаиды Пронченко. Надо сказать, что у меня есть несколько знакомых, которые родились 11 сентября и наделены абсолютно взрывной энергией. Поэтому этот день, 11 сентября, он далеко не случайен. По этому случаю мы выпустили новый венецианский эпизод нашего офигительного шоу «Киноагент», посвященного 81-му Венецианскому кинофестивалю, еще некоторым вопросам, в том числе и тогда будущим, а ныне уже состоявшимся дебатам Дональда Трампа и Камалы Харрис. И на днях очередной выпуск проекта «Параклетра», продолжающего рассказывать историю моих пороков. Так что прошу любить, не жаловать и подписываться на канал Белковский.
Слушай, неужели твоих пороков хватит на целую серию и даже на несколько лет?
Ну, на несколько лет не хватит, если только не появятся важные новые, посмотрим. Тут все под Богом ходим, но для начала, я думаю, хватит.
Есть побудительный мотив обзавестись новыми, чтобы потом о них рассказать.
Ну, я могу о них рассказать и не заводясь ими. В конце концов, здесь я должен применить свое писательское воображение и как-нибудь, так сказать, выйти из этого клинча сухим, практически как из воды.
Хорошо, тогда, естественно, неизбежные вопросы. Это вопрос о дебатах Трампа и Камалы Харрис. Я не знаю, смотрел ли ты их полностью. Я...
Из-за чего, собственно, мы и перенесли нашего дежурного по эпохе. Надо раскрыть эту тайну со вчера на сегодня, поскольку надо было их обязательно посмотреть. Да, я, как обычно, просыпаюсь в это время. Именно точно так же я смотрел интервью, вернее, беседу у Дональда Трампа с Илоном Маском месяц полтора назад. И дальше есть два варианта. По алгоритму или заснуть обратно, или что-нибудь посмотреть. Поэтому всегда приятно в этот момент что-нибудь посмотреть, например, дебаты. Да, конечно, я их видел в полном объеме. Полтора часа.
Ты больше, потому что я посмотрела минут 40, по этим минут 40 у меня есть свои соображения, а сейчас я, естественно, собственно, твои мне очень интересны. И нам всем.
Трамп проиграл дебаты, хотя бы потому, что он их не выиграл. Его фан-клуб возлагал на эти дебаты большие надежды, поскольку объективно, разумеется, у Трампа гораздо больше опыт таких публичных выступлений и столкновений. Я бы не сказал, что Трамп мощный полемист. Он все-таки оратор в одно горло, что называется, больше мастер индивидуального жанра. И выигрывал дебаты он тогда, когда соперник был заведомо слабее, как, скажем, Байден в июне, Джозеф Байден в июне нынешнего года. Но все-таки казалось, что Камала Харрис вообще очень неуютно чувствует себя в таком жанре. Интервью ее CNN вместе с ее напарником Тимоти Уолзом было слабо и беспомощно, поэтому казалось, что Трамп должен как-то воспользоваться этой ситуацией. Тем более, что в последние недели рейтинг его снова начал расти. И дистанция между Камалой Харрис и им в ключевых штатах сократилась практически до нуля в колеблющихся штатах, чтобы переломить снова ход кампании в свою пользу. Но он не воспользовался этим шансом. Собственно, как уже что-то предвещало такую беду для него в этой беседе с Илоном Маском, когда он тоже, в общем, ничего нового не сказал, и у него заело фанеру на некоторые старые темы. А главное, я бы выделил не по деталям, там было, скажем так, и у Камалы Харрис много есть к чему придраться. И мы можем пройтись по, так сказать, тем случаям, когда она, мягко говоря, говорила неправду. Но сейчас мы сначала хотел бы в общем виде, что произошло. Что произошло концептуально, на концептуальном уровне. Произошло следующее. Во-первых, ну, это были классические дебаты, я бы сказал, человека функции, вот как соратники говорили тогда в дни замены Джозефа Байдена Камалу Харрис, что она пустой мундир, который можно надеть на любое тело, на любой манекен. Да, вот она тот самый пустой мундир и есть, человек функции, а Трамп это гипертрофированное мужское эго. И в этом соревновании человека функции и гипертрофированного мужского эго, такая уж у нас эпоха сейчас, человек функции побеждает, как правило. Если же говорить о моей любимой теории женского правления, то здесь ветер в истории, да простится мне эта пошлая формулировка, дул в паруса Камалы Харрис. Кроме того, на ее фоне Трамп наконец показался весьма пожилым человеком. Ясно, что он готовился к соревнованию с Байденом, где его преимуществом была молодость, и вот он не смог переключиться с этого. Он, так сказать, явно здесь выглядел человеком более старшего поколения, чем его соперница, которая не преминула этим воспользоваться. Более того, в отдельные моменты он выступал в жанре «дедушка немного чудит», что, так сказать, для него совершенно невыигрышно. И третий, пожалуй, самый главный, после того самого покушения в Батлере, Пенсильвании, а дебаты, напомню, были тоже в Пенсильвании и Филадельфии, поскольку Пенсильвания – архиважный штат для обоих кандидатов, там, возможно, и решится судьба выборов, что они прекрасно понимают, он анонсировал сам, его никто за язык не тянул, что отныне он не будет по мелочи придираться к своим соперникам, переходить на личности и вообще углублять раскол в американском обществе. А он теперь будет таким отцом нации и спокойной силы. Он не в этих терминах это сформулировал, но по смыслу именно это. И этого Дональд Трамп, к сожалению, не сделал, даже не попытался. Тогда ожидали, что это прозвучит уже в его речи на республиканском съезде, и уже было ясно, что нет, он не в состоянии выдерживать взятые на себя высокие обязательства в этом смысле. Этого не было и в беседе с Илоном Маском, этого не случилось совершенно и в дебатах с Камалой Харрис. И, то есть, он не стал отцом нации спокойной силы, он по-прежнему оставался политиком, обороняющим свое пространство и агрессивно огрызающимся на все, что вне его. И мы всегда знали про Дональда Трампа, что он человек очень тонкокожий, несмотря на то, что он культивирует этот образ крутого парня. Надо сказать, что гипертрофированное мужское эго часто сочетается с этой тонкокожестью. Более того, демонстрация эго – это часто гиперкомпенсация тонкокожести. То есть человек ранимый и уязвимый, он вот очень любит именно предстать в образе крутого парня, которому не подкопаешься и на хромой козе которого не объедешь. И тогда, желая оскорбить Трампа, я, разумеется, не сторонник этой формулировки, но по смыслу она верна. Роберт Де Ниро, выступая на митинге после победы Трампа в 2016 году, сказал, что Трамп самый тонкокожий из подонков. Термин «подонок» я не разделяю, но то, что он очень тонкокожий, это так, и это Камала Харрис сумела в нем расковырять. Она сумела его вывести на повышенный эмоциональный уровень там, где это совершенно не требовалось, из чего он не смог сконцентрироваться на некоторых выигрышных для себя темах, в первую очередь экономики и миграции, и опять съехал под свои обычные проклятия в адрес предшественников и заявление, что Байден и Харрис были, соответственно, худшим президентом и вице-президентом в американской истории. Кроме того, дальше мы можем пройтись по отдельным сторонам, но в финале общеконцептуального оценки случившегося я бы сказал, что Трамп, это гипертрофированное мужское эго, образ крутого парня, мешало Трампу давать конкретные ответы на вопросы, в частности, как же он собирается прекращать войну в Европе. То есть, фактически он вновь ответил, что он прекратит ее за 24 часа за счет неких личных отношений с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Во-первых, неизвестно, существуют ли эти отношения. История об этом умалчивает. И мне кажется, что они несколько преувеличены. Во-вторых, непонятно, как эти личные отношения, какими бы они ни были, конвертируются в политический результат в условиях, когда позиции сторон, мягко говоря, далеки друг от друга. Поэтому этот удар Трамп пропустил, что признают даже его соратники, в частности, известный республиканец Линдси Грэмс назвал это катастрофой, так сказать, и много еще кто, и даже комментаторы Fox News. Но это еще, естественно, не означает, что судьба выборов решена. Посмотрим. Еще многое может случиться. И мы помним, что на выборах 2016 года Трамп до последнего серьезно проигрывал Хиллари Клинтон, пока не случился скандал с ее почтами, который перевернул ситуацию под самые-самые выборы. И по-прежнему базовый сюжет, он же контекст выборов, остается. Это противостояние вашингтонского истеблишмента, поддержанного глубинным государством с одной стороны. Соответственно, это их кандидаты Камала Харрис и Тим Уоллс и антиэстаблишментарного кандидата, классического Джокера Дональда Трампа, выступающего в альянсе с Джейм Дивенсом.
Смотри, я в принципе с тобой, конечно, согласна, что Трамп, по крайней мере, то, что я видела, дебаты не выиграл, хотя насчет проиграл я бы не была так категорична. И я абсолютно согласна, что Камала Харрис выступала, ну, блистательно, учитывая то, что она могла или не могла сказать. Но у меня, тем не менее, есть несколько вопросов. Вот ты говоришь, что Трамп не выступал как кандидат, который всех примиряет, и придирался по мелочам к Камале Харрис. А Камала Харрис и, более того, оба ведущих разве не придирались к Трампу? У меня было ощущение, что одна из главных причин, по которых он, скажем так, проиграл или не выиграл эти дебаты, находилась ровно в том, что он все время оборонялся один против трех и вынужден был отвечать на, в общем-то, ну, достаточно глупые обвинения, например, то, что он нацистов называл очень хорошими людьми или издевался над ветеранами и многие другие вещи, которые, ну, даже как-то, ну, понятно, в демократических дебатах это, собственно, и есть, что вы обмениваетесь плюшками грязи. Но ведь если в тебя летит такая плюшка грязи, это как-то нельзя сказать, что твой противник является примиряющим кандидатом, который не занимается мелочами.
Здесь же дело не в противнике, а в нем самом. Он обещал так сделать после покушения в Батлере и не сделал. Я об этом говорил.
Противник... А Харрис не обещала.
Харрис не обещала, и так или иначе ее всегда главным электоральным активом любого соперника Трампа был его высочайший антирейтинг. Поэтому все, что происходит, должно оцениваться с этих позиций. Его антирейтинг вырос после этих дебатов, безусловно. Да, я согласен, что ведущие подыгрывали Камале Харрис, разумеется, ну, собственно, ABC это изначально можно было заподозрить, учитывая позиционирование и репутацию канала ABC. Но я, как человек, просмотревший дебаты от начала до конца, не считаю, что это сыграло решающую роль. А если сыграло, то тем хуже для Трампа, я бы так сказал, потому что такой опытный политик и такая мощная фигура не может зависеть от поведения ведущего. Он же знал, что будет, а чего не будет. Да? То есть такое ощущение, что он был, как и в разговоре с Илоном Маском, плохо готов. А плохо готов, это понятно почему. Потому что вот этот человек с гипертрофированным мужским эго, он же никого не слушает. Да, он, видимо, считал, что все и так выгорит, потому что он опирался на слабое выступление Харрис и Уолза на CNN и думал, что, так сказать, перед ним будет совершенно беспомощный соперник типа Байдена в июне. Не случайно он постоянно сползал на полемику с Байденом, да, представляя, что перед ним Байден. Но тем самым еще раз показывает, что он еще не понял, что контекст выборов поменялся в этом смысле. И раньше, если его важнейший козырь был соперник в состоянии деменции, пусть и легкой, то сейчас этого козыря нет. И сейчас все старости, так сказать, и проявления, скажем, психологической и ментальной нестабильности работают против него, а вовсе не за. Независимо от качества содержания, предъявляемого его соперницы. Во всяком случае, Камала Харрис в большей степени пыталась быть объединяющим кандидатом, чем он. Разумеется, там много было всякой ерунды, сказанной ею, и то, что Трамп оставил в наследство после себя рекордную безработицу, невиданную со времен Великой депрессии. Это, конечно, не так. И, кроме того, здесь почему-то все забыли, что последний год президентства Трампа пришелся на эпидемию COVID-19. Самое интересное, что об этом забыл сам Трамп, почему-то он не напомнил об этом никому, и что именно политика демократов в 2022 году привела к рекордной инфляции, потому что карантинная политика, жесткая, против которой он сам выступал, но его оппоненты всегда были горячими апологетами этой жесткой карантинной политики, привела к невиданной раздаче этих вертолетных денег, 4 триллиона долларов, что, естественно, породило и инфляцию, и беспрецедентный рост долга США за последние годы, в период правления администрации Байдена. И, естественно, по внешней политике у Камалы Харрис было, мягко говоря, немало некорректных заявлений, начиная вот из той рассказки про Украину. Она опять рассказывала, что если бы Трамп был президентом, здесь она как раз скатилась вот в совершенно непродуктивное рассуждение, что было бы если, да, который любит сам Трамп и который мне в нем совершенно не нравится, поскольку это невозможно ни подтвердить, ни опровергнуть. А история, как известно, не терпит сослагательного наклонения, и можно, я считаю, историю нужно анализировать, чтобы понять, почему произошло то или иное событие, но не для того, чтобы поставить под сомнение его необратимость и неизбежность. И что вот если бы Трамп оставался президентом, Путин был бы уже в Киеве. Надо сказать, что эта фраза вообще очень двусмысленная, несколько двусмысленная, поскольку... А что бы Путин делал в Киеве? Он мог находиться там только под судом, правильно? Не переехал, не перенес же он бы резиденцию в Киев. В Киеве сидел бы Медведчук, а не Путин. Но мы прекрасно знаем, что именно администрация Байдена Харрис слила Украину и сдала ее перед 22 февраля 2022 года, и что то самое сакральное послание Харрис Зеленскому в Давосе за несколько дней до вторжения состояло в том, что надо сливаться. бежать, создавать правительство в изгнании, а оружие Америка не даст. И здесь тоже не, ну, ведущие, ладно, но и Трамп мог бы подловить на этом Камалу Харрис сейчас, когда это является уже не там, результатом утечек информации, а совершенно официальными данными, предъявленными в ведущих СМИ. Но Трамп забыл об этом, не сообразил. Вот это и есть плохая готовность человека к публичному мероприятию. Факторой он не владел, как следует, чтобы оспорить Харрис в некоторый решающий момент. Вплоть до, соответственно, ситуации в Афганистане, когда Харрис подвергла Трампа за то, что он договаривался с талибами. Трамп справедливо возразил, что, так сказать, если бы эти договоренности были реализованы, то Америке не пришлось бы так позорно бежать из Афганистана, но, так сказать, убедить в этом аудиторию он не смог. Поэтому здесь я говорю, что если брать фактуру отдельно, то да, конечно, Камала Харрис была не права довольно часто. Но если общее психоэмоциональное впечатление, то Трамп воспользоваться этим не сумел и выглядел как, в общем, весьма немолодой джентльмен, не вполне адекватный контексту борьбы, в котором он находится. История со Спрингфилдом и мигрантами, поедающими домашних животных, не добавила ему очков, независимо от того, поедают ли мигранты домашних животных на самом деле. Потому что в таких ситуациях, скажем так, надо трижды убедиться в том, что что-то является правдой, прежде чем на это настаивать.
Ну, кстати говоря, по поводу мигрантов, меня обе стороны удивили, потому что я согласна, что надо было трижды убедиться, что это является правдой, но меня очень удивила реакция ведущего, который возразил Трампу, причем с такой формулировкой. А мы поговорили с сити-менеджером, он сказал, что это неправда, и мне показалось это каким-то совершенно безумным доводом, потому что журналист в такой ситуации должен говорить не с сити-менеджером, это вот путинская привычка, да, Первый канал. Мы поговорили с губернатором Бегловым, он сказал, что это неправда. А уж если на то пошло, то надо приехать в Спрингфилд, поговорить с людьми, которые утверждают, что у них съели собак и кошек, убедиться, допустим, что это фигня, я совершенно как бы не знаю, это фигня или нет, но я просто знаю, что довод. Мы поговорили с сити-менеджером, и он говорит, что это неправда, с учетом того, что, как бы, ну, что неоднократно уже видели вот только что американские власти на месте отрицали, что там вот, например, венесуэльские банды захватили апартаменты, а это оказалось все-таки правдой. Ну, как-то вот странный довод со стороны журналиста, независимого, я бы сказал так.
Все-таки этот ведущий не является корреспондентом, он не обязан ехать в Спрингфилд. А во-вторых, ну как, это иерархическая логика. Знаешь, есть люди с иерархическим типом мышления.
Ну, как к Первому каналу.
Кстати, пользуясь, это не связано даже с их политическим позиционированием. Это такой тип мышления. Вот я сейчас проиллюстрирую это. Да? Кстати, пользуясь случаем, сегодня 11 сентября, еще день рождения известного психоаналитика и психотерапевта Андрея Курпатова, которого тоже поздравляю, как на поле чудес. Вот иерархический тип мышления, он предполагает, во-первых, подход всегда, что спрашивать надо у начальника. Начальник знает. Во-вторых, что иерархический тип мышления пытается выстроить иерархию везде, где ее нет. Вот если ты можешь обратить внимание, что некоторые люди употребляют прилагательное «главный» применительно к системам, которые не предполагают главных. Ну, главный может быть в бюрократической структуре, он может быть в армии, где-то, еще много где, но не бывает главных в культуре, в искусстве, в тех или иных, в науке не бывает главных. Да? Есть какие-то академии наук с ее президентами, но это не значит, что это крупнейшие ученые ей руководят, так обычно никогда не бывает. Да, но тем не менее мы слышим, что такой человек главный в изобразительном искусстве, а такой-то в балете, а такой-то в ядерной физике. Вот здесь слово «главный» используется в СУИ, значит, у человека иерархическое мышление. Он пытается все время создать иерархию в собственной голове, кто-то выяснить ответ на вопрос, кто тут главный. И, разумеется, люди, которые сами считают себя частью глубинного государства и политического истеблишмента, вполне резонно, что они наделены иерархическим типом мышления, поскольку здесь награда находит героя. Такие люди и нужны политическому истеблишменту, потому что каждый должен знать свое место.
Да, вот это мне показалось очень характерным таким звоночком. Еще раз повторяю, я ничего не знаю про то, съели кошек или нет, вот как бы, если фактов нет. Но я вижу, что вместо фактов обсуждают слова сити-менеджера. Это меня очень сильно...
Сегодня были мотиваторы, так называемые, где Трамп убегает с кошками от мигрантов в Спрингфилде. И, может быть, их авторы считали, что тем самым они так хорошо посмеялись и поиздевались. Над Трампом нет. Мне кажется, как раз на этих демотиваторах Трамп выглядит очень трогательно и привлекательно для значительной части электората.
Стас, ты не знаешь главного. Во-первых, демотиваторы были, где он бежит с кошками, спасает кошек, а значит, вот нашего галстука спасает. А за ним гонятся, значит, соответственно, два гаитянца. Ты не знаешь главного, что там даже одно из Establishment Media опубликовало негодующую статью, в которой было написано, что вот уже появились якобы фото Трампа, который спасает кошек от гаитян, а это на самом деле искусственный интеллект. Это фейк и неправда.
Была же такая история с Тейлор Свифт, известной американской поп-исполнительницей, которая после дебатов официально поддержала Камалу Харрис. Потому что ее созданный искусственным интеллектом фейковый образ поддерживал Трампа, а на самом деле все наоборот, что, конечно, не имеет большого значения для исхода выборов, но на какой-то незначительный процент избирателей вполне может повлиять. Причем ясно, что это заранее заготовленный политтехнологический ход, поскольку в обращении в этом Тейлор Свифт особенно отмечает невероятные заслуги и достоинства Тимоти Уоллса, губернатора Миннесоты, кандидата в вице-президенты, о существовании которого она просто не может ничего знать, на мой взгляд. Я, естественно, свечку не держал, но вот это появление там Тимоти Уоллса со всеми его достоинствами что-то говорит о механизме подготовки этого шага.
Ну да, еще бы, если бы она там процитировала, например, Цицерона или Сенеку, то совсем было бы все очевидно. На самом деле, знаешь, вот это смотришь на это и думаешь, все-таки завидовать надо, потому что мне кажется, что сам факт дебатов и сам факт того, что люди ругаются, это все публично происходит, это гораздо важнее, чего они говорят и как они публично забрасывают друг друга какашками. Но у меня к тебе серьезный вопрос именно по поводу Харрис, потому что, если честно, я про Давос и Харрис и про Ямесседж Зеленскому, вот я даже ничего не знаю, поэтому, если можно, расскажи эту историю, а я
Ну, об
прослушаю.
этом было известно с самого начала, да, но просто не на официальном уровне. Это было известно еще в конце февраля 2022 года о том, что на Давосском форуме Зеленский, это было за 5 дней до вторжения, стало быть, 19-го, скорее всего, февраля 2022 года, Зеленский там находился, и там, кстати, был поставлен вопрос о том, не вернуть ли Украине ядерное оружие, что, я согласен, было неудачным ходом, потому что сделать снова ядерное оружие для Украины – это очень сложно. Это физически невозможно. Ну, так сказать, возможно, но это требует огромных ресурсов и большого времени, поэтому, кроме как пропагандистски, это никак нельзя было оценивать, это заявление. А это использовал еще Москвой в качестве аргумента, что вот смотрите, Украина хочет приобрести ядерное оружие, и мы обязаны были вторгнуться, чтобы предотвратить это. Причем при том, что ясно, что ни Зеленский, ни Путин не верили в реальность того, что Украина в обозримой перспективе вновь приобретет ядерное оружие. И там тогда уже было, так сказать, состоялась та самая сакраментальная беседа Зеленского с Харрис, в ходе которой Харрис сообщил, что вторжение неизбежно. Ну, о том, что вторжение неизбежно, американские спецслужбы сообщали за 3 месяца до этого, в том числе и публично. Поэтому тут ничего нового Харрис Зеленскому не сообщил. А вот в той самой книге Людмилы Долгановской о Валерии Залужном, вот я теперь всех запомнил, значит, там говорится, что Залужный призывал к всеобщей мобилизации и начало открытой подготовки к войне за 12 дней до вторжения, но Зеленский тогда вновь повторил свой аргумент, что это породит панику в украинском народе, если есть хоть один шанс избежать вторжения, то пока так делать не надо. Но шанса избежать вторжения уже не было. Вот. И тогда же Харрис сообщила, что Зеленский может покидать Украину и создавать правительство в изгнании, потому что противостоять превосходящей военной машине Российской Федерации невозможно. Кстати, на этих дебатах Харрис приписал себе заслугу передачи Украине вооружений, забыв, что передача вооружений началась таки при Трампе. Да, это были всего лишь скромные джавелины, но при демократах не было и того. И демократы не обещали, не только не обещали вооружение, а сказали, что это не имеет никакого смысла устами Камалы Харрис на этой самой встрече с Зеленским в Давосе. И этот смысл появился только когда Украина выстрелила сама. То есть, когда выяснилось, что, так сказать, вооруженные силы РФ не в состоянии быстро выиграть, а Путин не может быстро взять Украину под контроль, как он собирался. Тогда уже, да, так сказать, ну, пришло время воевать. С точки зрения США, и красные линии, о которых постоянно идет речь, они постоянно сдвигались. То есть сначала США вообще не готовы были давать дальнобойное оружие, дальнобойные ракеты. Потом они согласились их давать, но без права нанесения ударов по военным объектам на территории, на канонической международно признанной территории Российской Федерации. Наконец, сегодня мы услышали, вот именно 11 сентября, что символично, в том числе из уст госсекретаря Энтони Блинкена вместе со своим британским коллегой господином Лемми, прибывшего в Киев по этому случаю, что Белый дом всерьез обсуждает возможность дать такое разрешение. Видимо, так сказать, старик Байден решил все-таки хлопнуть дверью под занавес, но из пункта А в пункта Б здесь история проделала путь в 2,5 года. И, так сказать, всевозможные задержки с принятием решений, в том числе и с одобрением в Конгрессе пакта помощи Украине, конечно, сторонник Камалы Харрис здесь скажет, что в этом виноваты были республиканцы и Трамп. На это я бы возразил, что да, возможно, но виновата была и администрация действующая, поскольку она явно не сделала всего, чтобы эти вопросы рассматривались быстро. Да, все это сказалось, конечно, ситуации на фронтах и на том, что контрнаступление вооруженных сил Украины оказалось неуспешным в 2023 году и вообще на всей ситуации, в которой война находится сейчас. При том, что решение о вторжении в Курскую область, как, на мой взгляд, как раз, которое подвергалось критике якобы со стороны официального Вашингтона, хотя мы до сих пор не знаем, в какой мере администрация Байдена-Харрис знала об этом заранее или не знала, вполне возможно, что все-таки знала, да? Оно как раз с политико-психологической точки зрения оказалось все же для Украины и украинских интересов вполне верным.
Потому что, Даша, по-моему, я зависла.
Да-да, все это время я пробую говорить, да, сейчас я...
Нет, совершенно нормально все. Слушай, тогда у меня давно я хотела тебя спросить. Вот с учетом того, что это война сложная тангов, в которых участвует трое, Европу мы сейчас для простоты ограничимся, сферическим конем в вакууме, и будем говорить, что участвует Россия, Украина и Соединенные Штаты в качестве страны, от которой очень сильно Украина зависит. С этой точки зрения, зачем Соединенные Штаты настаивали в прошлом году на наступлении Залужного? А они действительно настаивали, Европа тоже настаивала, это не только было решение Зеленского. Когда оно задним числом, достаточно очевидно, что это наступление было бы абсолютно катастрофическое для украинской армии. Она просто вся истратилась бы об эти укрепления. И почему, кстати, была такая реакция против Залужного, когда он отказался наступать? То есть в конечном итоге его снятия, насколько я понимаю, никто сильно не горевал. В чем стратегия США?
Скажем так, анализируя открытые источники, я не могу утверждать, что США настаивали на этом контрнаступлении, и уж тем более на его конкретном сценарии. Там было немало скептических голосов, в том числе и по линии спецслужб. Залужного, естественно, сняли не по причине того или иного итога контрнаступления, поскольку все политические решения все равно принимались Зеленским и его командой, а по причине роста его рейтинга и нарастания дистанции популярности между Залужным и Зеленским. При том, что Залужный ничего для нарастания своего рейтинга не делал в публичном пространстве. Он был абсолютно молчалив относительно этого, то есть рейтинг рос сам по себе. Просто потому, что нарастало разочарование, так сказать, нынешней политической команды. Оно не наросло до того уровня, как считает и утверждает Владимир Путин, Зеленский однозначно проиграет президентские выборы, когда они случатся. Нет, конечно, Зеленский по-прежнему весьма популярен и гораздо более популярен, чем был перед началом войны, но все же по-прежнему проигрывает Залужному, который, кстати, прибыл сегодня в Киев в обозе британского министра иностранных дел и, так сказать, был отмечен со своей широкой улыбкой. Вот, поэтому, но есть действительно такие решения, которые такова логика политики и политики демократической со всеми ее многосторонними интересами. Нужно было предъявить что-то, какое-то действие. Этим действием было контрнаступление, оно было широко разрекламировано. Были ложные ожидания относительно его успеха, которые разделяли не все. В частности, я тебе говорил в наших программах, что я совершенно не знаю, чем оно закончится. Ну, во-первых, потому что я не военный эксперт и не могу этого знать. Но, во-вторых, вот, просто, так сказать, на пальцах было не очевидно, почему он должен быть успешным, если столько времени у РФ было для подготовки к его отражению, и, во-первых, если силы сторон, в общем, как совершенно правильно потом написал Залужный в «Экономисте», как-то радикально изменить ход войны может только изобретение какого-нибудь нового оружия или субстанции типа пороха. А когда, в общем, вооружение, которое находится у тех и других сторон, сопоставимо, численное преимущество даже на стороне РФ, то что, так сказать, на что здесь можно было сильно рассчитывать. Но ничего не делать, видимо, было нельзя. И было принято решение что-то делать. Сказать, и то, что было сделано, оказалось не очень успешным. В этом смысле, кстати, я говорил, локальное вторжение в Курскую область оказалось уже гораздо более успешным, чем все большое контрнаступление. Еще, наверное, потому что оно готовилось втайне. И РФ оказалась к нему не готова. То есть эту тайну удалось сохранить, как ни странно, при том, что многие украинские силовики, в общем, давно ведут себя исключительно как пиарщики и готовы разболтать все, что угодно, и, кажется, преследуют цель не добиться важных успехов на фронте, а представить себя как великих бойцов за народное счастье и против мирового зла.
Кстати говоря, я знаю, что ты избегаешь комментировать военные события, но все-таки войска РФ вот начали атаки, контратаки крупными силами в приграничных районах Курской области. И как ты думаешь, я-то думала, они будут сидеть и играть в партизанскую войну, но вот перебросили довольно много, насколько я понимаю, переброшено большие силы с Запорожья, там вот где они были напротив крынок российские, довольно большие группы бронетехники. Ничего не скажешь по этому поводу? Или просто надо посмотреть, чем дело кончится? Потому что неблагодарное дело комментировать контратаку в начале истории.
Да, надо посмотреть, чем дело кончилось, безусловно, уж не мне об этом судить в полном объеме. Но чем бы оно ни кончилось, эта Курская операция ВСУ уже свершилась. Каковы ее результаты? Okay. Весь мир увидел слабые стороны вооруженных сил РФ и тем самым разрушил, в случае нанес существенный ущерб, как минимум, мифологии Путина, согласно которой вооруженные силы РФ близки к полной победе, и поэтому Украина должна как можно быстрее соглашаться на его драконовские условия, а то и тех не будет. Во-вторых, значит, соответственно, выяснилось, что у вооруженных сил РФ значительные проблемы с живой силой. Это выяснилось из-за вторжения ВСУ в Курскую область, а если бы его не было, то неизвестно, сколько бы еще Кремль мог блефовать на тему неограниченного притока контрактников. Выяснилось, что притока больше нет, даже после колоссального увеличения подъемных там. В два раза за счет федерального и региональных бюджетов, во-вторых, правда, нет денег, но это другой вопрос. РФ пришлось перебрасывать войска не только с других участков фронта в Украине, но и из Ленинградского военного округа, что позволило... Значит, Швеции, Финляндии и другим язвительно заметить, что как же, так сказать, где же угроза со стороны НАТО, если Северный фланг совершенно оголяется Российской Федерации. И даже из Калининграда войска, из Калининградской области перебрасываются в Курскую, значит, на самом деле РФ не ожидает совершенно вторжения с той стороны и, опять же, блефует, говоря, что есть какая-то реальная угроза из-за расширения НАТО. Нет, ее совсем нет. Угроза есть только из Украины исходит, а вовсе не от Североатлантического альянса. Собственно, вторжение в Курскую область породило новую волну острых выступлений сторонников спецоперации Z до победного конца, всевозможных военкоров и военблогеров, которые сказали, как на самом деле обстоят дела на фронтах. Этого мы не знали, не слышали, не видели до вторжения в Курскую область. И это довольно душераздирающая картина для Кремля. Особенно с учетом того, что говорят это как бы лояльные Кремлю люди. И тут уже, так сказать, на происки ЦРУ не спишешь. Хотя, конечно, Кремль всем этим людям отомстит. И пройдет некоторое время. Сейчас, видимо, не время с точки зрения Кремля. Психологически неправильный момент. А пройдет там несколько месяцев, и все эти люди или сядут, или пострадают как-нибудь еще. Путин, конечно, не простит никого, кто осмелился в такой сложный момент говорить о том, что Кремль и Министерство обороны неэффективны в управлении войной. Это разумеется. Поэтому те, кто это говорит и пишет, подставляются, но это их дело. Они же сторонники войны до победного конца. Пусть ими и остаются, если хотят. Все это вот результат операции. Поэтому в этом смысле уже не важно, сколько она будет еще продолжаться и сколько времени украинские войска контролируют некий кусочек территории в Курской области. При этом также было продемонстрировано, что, конечно, поставки газа в Европу, пусть и сильно сократившийся, и европейский рынок газа, видимо, в значительной степени потерян для РФ, продолжается несмотря ни на что. И бизнес-составляющая, которая, так сказать, в деятельности Кремля, которая, безусловно, проистекает из господствующей в современной РФ де-факто религии денег, культом ОМОНа никуда не исчезнет. Можно отказаться от всего, только не от поставок газа, и даже захват газоизмерительной станции в Сунджи ни на что не повлиял в этом смысле.
Кстати, о военкорах. А вот тут венецианское кино, венецианский фестиваль, а за ним международный кинофестиваль ТИФ в Торонто. А венецианский фестиваль уже показал, а ТИФ будет показывать документальный фильм режиссера Анастасии Трофимовой, который называется «Russians at War», «Русские на войне». И была очень резкая реакция украинской стороны, которая сказала, что фильм очеловечивает российских солдат. Вот это как бы совершенно... Ну, очеловечивает. Это была очень важная претензия. Соответственно, я не знаю, смотрела ли ты этот фильм, потому что я, к сожалению, не могла его найти. Я смотрела, естественно, только трейлер и смотрела какие-то разные отзывы. Ну, поняла, что это что-то вроде такого типа ремарка о том, какая нехорошая, бесполезная вещь война. И, кстати, напоминаю, что главный герой этой картины, он, как ни странно, украинец, потому что его зовут Илья, он из Донецка, он воюет на российской стороне. Не знаю, случайно так получилось или нарочно. Вот что ты по этому поводу можешь сказать, потому что действительно в 2022 году я не могу себе представить, помнишь, какая была реакция на слова Дождя, чтобы на Венецианском фестивале показали фильм, в котором, ну, российские солдаты показаны, ну, примерно действительно, как я понимаю, так же, как героя ремарка в знаменитой повести «На Западном фронте без перемен». Бессмысленная тяжелая война, которую они сами не понимают, зачем ведут. Но люди, оказывается, вот там стали спрашивать, почему не показано в ленте, что как российские солдаты совершают военные преступления.
Я сам этот фильм не смотрел, его нет в открытом доступе.
Да, не смотрели, но скажем, господа, извините. Да,
мне его, так сказать, в режиме анекдота Рабинович напел, значит, мне его подробно пересказала ведущая кинокритика Европы Зинаида Пронченко, которая его смотрела. Поэтому, значит, приблизительно я знаю, что там происходило в фильме, да. Значит, нет, ну там нет.
Сначала Рабинович теперь нам расскажет без Пелковского.
Да, значит, это, ну, какие претензии были у окружающих к этому фильму, независимо от его содержания. Они бы сводились к следующему, что режиссерка фильма госпожа Трофимова в прежние годы сотрудничала с Russia Today, что, так сказать, наводит на мысль, на кого она работает на самом деле и по сей день, несмотря на то, что в ее соцсетях были отмечены гневные антикремлевские антивоенные посты после 24 февраля 2022 года. И то, что, конечно, без согласия российских властей столько времени находиться на фронтах и снимать было бы невозможно. В любом случае, мы здесь должны поставить большой жирный знак вопроса, а как же это было возможно? Эти вопросы существуют как бы независимо от того, о чем фильм. Как же так получилось, что, в общем, человек, подозреваемый в связях с российскими властями и с кремлевской пропагандистской машиной, оказался на Венецианском и Торонском кинофестивале. А что же касается содержания фильма, то, разумеется, и украинская сторона, которая имеет на это полное право, и люди, чьи моральные права на это кажутся мне более сомнительными, в частности, наши соотечественники, призывающие убивать русских и расчленять Россию, значит, должны, так сказать, да, это понятно, в чем их претензия, в том, что, в принципе, нельзя показывать русских людьми. Но на Западе отношение к этому далеко не очевидно и неоднозначно, особенно сейчас. И многие считают, что целью является прекращение войны в Европе, а объявлять крупнейшую европейскую страну, которая так или иначе остается Россия, как какой-то запретной территорией не людей, это плохо и недальновидно. Вот, ну, так сказать, и в основном попытки сказать, что русская культура и русский язык виноваты в Путине и войне, сказать, мне они тоже кажутся, не представляются непродуктивными, хотя бы потому, что в моем представлении, и мне кажется, у нас нет достаточной полемики по этому поводу еще, и язык и культура не являются собственностью государства, они как раз являются не иерархическими, а сетевыми структурами, они же и модели. Да? Вот как правильная сетевая структура, точно даже вот соцсеть X не должна принадлежать никому, включая Илона Маска или Telegram Дурова. Да? Так сказать, сетевая структура всегда должна принадлежать всей совокупности ее пользователей. Поэтому культура принадлежит всей совокупности ее носителей, а язык тоже всей совокупности его носителей. И это не государственный инструмент совершенно. Но из-за того, что, в общем, фактически все, кто говорит, что надо аннулировать русскую культуру и русский язык, русских истребить, безусловно, в нынешней ситуации подыгрывают Путину, потому что именно это он и хочет объяснить своему народу, что, так сказать, вас все хотят убить, и вы последний защитник вас, и последний, главный, единственный защитник ваших жизненно важных интересов, включая язык и культуру, это я, Путин. Но еще раз говорю, что сегодня на Западе, так сказать, вовсе далеко не все стоят на позициях, что Россию надо уничтожить, а русских перестрелять. И поэтому внимание к этому фильму, оно вполне оправданно и объяснимо.
Смотри, меня тоже, естественно, смущает сотрудничество госпожи Трофимовой с Russia Today. Опять мы не читал, но скажу. Меня также смущает история ее появления на фронте. Понятное дело, что это как-то вот, ну, сложно сейчас приехать на фронт, как в 2014 году, вот когда, допустим, журналисты «Новой газеты» там действительно ездили и там, правда, периодически попадали при этом в подвал. А с другой стороны, вот ты упомянул ее пост накануне начала войны, я даже его себе выписала, цитирую, это пост Трофимовой после того, как началась война. Такого глобального и абсолютного ущерба нашей стране и народу не принес ни один ее руководитель за всю ее долгую и тяжелую историю. Россия – это не Путин и не группа поддакивающих кастратов с Рублевки, взявших страну в заложники. Но нам, крутивших у виска вплоть до утра 24 февраля, еще долго придется платить за нравится, не нравится, терпимая красавица. С первым днем весны, дорогие соотечественники. Как-то вот за такие посты, если не уголовные дела заводили, то иноагенты давали. И я как задумалась, ну, опять же, да, вот с этим кавиатом, что я не видела фильма, и мы с тобой на очень зыбкую вступаем дорожку. Но вот я как-то подумала, что на Западном фронте без перемен Ремарка, если, например, сличить его со стандартами британской пропаганды, которые в 1914 году рассказывали, как немецкие войска только тем занимаются, что распинают на дверях церквей католических монахинь, предварительно их изнасиловав и отрубив у них груди. Что вот с точки зрения тех, кто занимался тогда английской пропагандой, Эрих Мария Ремарк, это абсолютно совершенно подлый человек, который очеловечивает германских захватчиков, гуннов, как называли их, называла их британская пропаганда. И вот мне показалось, что тебе не кажется, что действительно что-то вот такое вот, то, что сам факт, что этот фильм оказался на Венецианском фестивале, вот что, возможно, украинская пропаганда, она немножечко как бы перебрала лимита. Вот что вот этот вот культ деколонизаторов, да, что вот россияне абсолютно виноваты, они должны только извиняться, они должны только говорить о том, что Рашка должна быть расчленена, а все остальное это они уже оправдывают путинскую агрессию, что это было, как бы сказать по-русски, overreach, что...
Перебор.
Перебор. Что Европа вот этому БЛМ украинскому не очень сочувствует. Иногда. Не всегда. Иногда.
Ну, украинцы в своем праве. Я еще раз подчеркиваю, что как гражданин РФ, мое моральное пространство для высказывания на эту тему весьма ограничено. Поскольку я гражданин РФ, моральное пространство для этих высказываний всего весьма ограничено, и мне понятны позиции Украины, украинской пропаганды, поскольку Украина, безусловно, является объектом агрессивной войны со стороны РФ. Пропаганда так и должна себя вести, я не хочу комментировать украинскую пропаганду, но в Европе, в евроатлантическом мире, разумеется, не все придерживаются этой позиции. Еще раз подчеркиваю, тем более, что если я правильно понял фильм «В изложении» ведущего кинокритика Европы, надеюсь, я понял это правильно, в фильме показаны, в общем-то, дезориентированные люди, которые вовсе не грезят войной до победного конца, а, в общем, сомневаются в том, что эта война будет успешной, не верят в ее результат. Многие находятся там за деньги или просто по непонятным причинам, потому что некуда было деваться. И, конечно, время от времени у них проскальзывает, что, ну, кроме всего прочего, мы еще воюем за Родину, но это звучит неубедительно и скорее для порядка. Поэтому некоторые критики уже сравнили это с Лени Рифеншталь и, так сказать, ее фильмами «Триумф воли» и «Олимпия», который тоже получил, один из которых, не помню какой, получил важный приз на Венецианском фестивале. Но при всем уважении к Лени Рифеншталь, это сравнение неуместно, потому что Лени Рифеншталь было прямое восхваление нацизма, а говорить о том, что фильм госпожи Трофимовой является восхвалением путинизма, в общем, не приходится никак.
Вот я говорю, это как если бы Ремарк получил, фильм по Ремарку получил, соответственно, премию.
Но украинская позиция не ясна. Это война, и в этой войне, естественно, для победы все средства хороши. И война. Украина – объект этой войны. Россия напала на Украину, а не наоборот.
Да, просто возникает вопрос, насколько они, какие из этих средств имеют обратный эффект, а какие приносят пользу.
Да, всякая пропаганда имеет, разумеется, обратный эффект. Это закон жанра.
У меня в этом смысле к тебе философия. У меня в этом смысле к тебе философский как раз вопрос. Я вот в связи с этим фильмом думала о Западном фронте без перемен. И чем дальше, если честно, думала, тем больше я удивлялась. Потому что, на мой взгляд, это действительно абсолютно фантастический роман. И сейчас я попытаюсь, ну, вместе пофилософствуем, если тебе хочется, а если нет, то свернем на какую-то другую тему.
Меня хлебом не корми, дай пофилософствовать.
Вот, я, собственно, именно поэтому. Потому что, в общем, на самом деле, даже не сотни, а тысячи лет человеческой культуры, они были посвящены воспеванию того, как здорово поколотить кого-то другого. И кто колотил, это были герои, причем, обратим внимание, что совершенно не обязательно они... Как раз, собственно, что делали герои Илиады, не говоря уже об Александре Македонском и Юлии Цезаре, они все сплошь совершали военные преступления. Тут просто вся история человечества, вся история эпоса, вся история баллад, история совершения военных преступлений. И есть вот мой другой любимый писатель, Юнгер, кстати, не знаю, читали ли его наши слушатели, который тоже немецкий писатель, но который как бы со стоическим, с таким военным стоицизмом относился к Первой мировой войне, но тут от нее фанател. А Ремарк впервые практически в истории человечества сказал, что война – это как это безумное дело, как вообще могут нормальные люди ей заниматься? И вот этот какой-то ужас умирать ни за что, и нахрена вы это делаете? И мне показалось, что вот то, что написал Ремарк, вот чем дальше, тем больше я думала, это просто реально как это новая страница в человеческом экспириенсе о войне, потому что это просто создало абсолютно другую структуру мира, в которой мы теперь воспринимаем войну. И это сделал именно на Западном фронте без перемен. Это сделали не, ну, не только бессмысленность самой войны с массовой в окопах, но это сделал именно Ремарк. И практически все войны, которые с тех пор велись, мы воспринимаем через призму Ремарка.
Нет, здесь я с тобой категорически не соглашусь. Это ощущение существует со времен Илиады и Одиссеи. Это уже сделал Гомер, или как гласит известный филологический анекдот, возможно, не Гомер, а другой старец, живший примерно в то же время и тоже слепой. Потому что, видишь, вот мое восприятие Илиады и Одиссеи и истории Троянской войны не сильно отличается от восприятия Первой мировой войны глазами Ремарка. Я давно изучал психологию войны, помню, в 2016 году в газете МК, где я был так колумнистом. Хочу заметить на полях, что тогда это все было можно. Это было не так давно, 8 лет назад, да, в газете МК можно было без цензуры публиковать самые разные вещи. То есть все-таки Российская Федерация менялась за эти годы. Она не сразу свалилась в полный тоталитаризм. При Путине это был длительный эволюционный процесс. Необратимый и неизбежный, но эволюционно длительный. Значит, я опубликовал такой текст под названием «Осенние заметки о психологии войны», где я анализировал историю своих отношений со своей соседкой по дому в Москве, которая воевала со всеми, в том числе и со мной. Не потому, что эта война имела какой-то практический смысл, а потому, что она была единственным внятным содержанием ее жизни, который позволял ей жить. И поэтому, изучая все войны с незапамятных времен, а война всегда случается в период смены эпохи. Троянская война – это во время катастрофы, сопутствовала катастрофе Бронзового века. И дальше, когда мы берем большие войны, мы всегда видим, что, так сказать, война начинается в конце предыдущей эпохи, заканчивается в начале следующей. Война всегда ведется не потому, что ведет к каким-то практическим результатам. Естественно, те, кто начинают войны, утверждают, что они ведут их из-за практических результатов. Но это блеф. Они ведут их потому, что состояние войны является для них единственно приемлемым. Психосоматически. Да? Без войны нет жизни никакой. Война – это жизнь, как это ни странно. И Илиада с Одиссеей вполне внятно показывают, что, во-первых, выиграть войну невозможно, потому что ее проигрывают все, кто в ней участвует, а мог выиграть ее может только тот, кто в ней не участвует. Что отличить победителя от проигравшего очень непросто. Здесь как раз прекрасно сказал Бродский на эту тему в своем известном стихотворении «Одиссей, Телемаку», Иосиф Александрович Бродский. Троянская война окончена, кто победил, не помню. Вот это кто победил, не помню, это результат всякой большой войны. Да, потому что с
А
Агамемноном тоже
стена, с
все.
которого принесли в жертву на могиле Патрокла, я думаю, помнил, кто победил в войне.
Да, и
Напомню, что
нет,
это
ну,
был мальчик. Дитя.
Война состоит из массы элементов, но в целом проигрывают все, кто, так сказать. И здесь формальная победа часто оказывается хуже поражения. Потому что она открывает дорогу национальной гордыне, ведущей к еще большим катастрофам, чем поражение. Так бывает не всегда, но часто. Поэтому, на мой взгляд, сама тема войны, как абсолютно бессмысленного с прагматической точки зрения события, которое просто является неотвратимым, как рок, выражением абсолютно неумения человечества жить в мире. Это ведь почему человечество, вот большую часть времени, большую часть истории человечества занимают войны. Вот есть некая ООНовская статистика, согласно которой после 1945 года, то есть после окончания Второй мировой войны, когда мы считали, что, так сказать, лишь бы не было войны, спасибо Леониду Ильичу Брежневу и его временам, в которые мы, так сказать, были детьми и впитали это, в мире было всего 26 мирных дней. Почему я запомнил цифру 26? Потому что это как бакинских комиссаров. Это, кажется, их было 27, и среди них был еще Анастас Иванович Микоян. Но, что потом было скрыто. Но 26 или не 26, как цифра посчитана, естественно, неизвестно. Но каждый день где-то в мире шла война. Тогда, когда мы считали, что мы живем в мире. Потому что война является концентрированным выражением неприятия этого мира со стороны определенной части человечества, со стороны каждого конкретного человека. Это тот самый Эдипов комплекс, который, на мой взгляд, шире и глубже того, что имел в виду под этим Зигмунд Фрейд. Это неприятие отца, как всей иерархии отцов. Бога отца, который сотворил этот мир, про отца Адама, из-за которого мы оказались не в раю, а по эту сторону баррикад, и живем в этом крайне несовершенном и несправедливом с нашей точки зрения мире. И, так сказать, своего собственного отца, да, который вот считается, что когда человека отделяют от груди матери, младенца, ребенка, он становится, он переходит в мир отца. Вот это тоже очень печальное приключение, потому что оставаться, лучше бы оставаться в утробе матери или, по крайней мере, при материнской груди. Этот разрыв всякому дается нелегко на бессознательном уровне, независимо от того, что потом вспоминает о себе каждый конкретный человек в своих официальных и прилизанных мемуарах. Поэтому война – это как вот еще концентрированное выражение определенных проблем человеческой психики, психологии, более того, человеческого бессознательного. Она ведется и будет вестись по этим причинам. И не нужно искать, я говорю, так сказать, в войне какого-то, хотя этим всегда в войне ищется оправдание. Вот недавно мы обсуждали, как Дмитрий Анатольевич Медведев вспомнил о том, что, оказывается, эта война против Украины ведется за большие деньги, конечно. Это с их точки зрения, с точки зрения РФ элит, это вполне легитимное оправдание, потому что если что-то делается ради больших денег, то больше вопросов быть не должно. И если приобретение больше издержек, то значит война хорошая. Там, и, кстати, Медведев заявляет, что мы это обсуждали в прошлый раз, по-моему, что на 14 триллионов долларов в Украине, в оккупированных украинских регионах, есть полезных ископаемых, которые достанутся РФ, поэтому любые расходы на войну меньше, чем 14 триллионов, это значит, жизнь удалась, бизнес-проект свершился. Но эти оправдания и дальше будут искать, и будут искать их в защите там, русскоязычного населения или языка, или всякой прочей ерунды, потому что оправдать войну невозможно на самом деле. Или иначе просто приходится признать, что война есть то самое концентрированное выражение психологических проблем ее инициаторов, на котором инициаторы, разумеется, не готовы. Но уже, как сказал Сергей Геннадьевич Довлатов, что же начинается после смерти? После смерти начинается история. Вот после окончания войны начинается история. Начинается уже конкуренция за то, как эта война будет интерпретирована в учебниках истории. И это отдельное увлекательное приключение.
Нет, ну слушай, поговори. Ты говоришь, что оправдать войну невозможно. В нашем мире действительно это стало дело очень сложное и неоднозначное. Но просто вот ты меня, честно говоря, очень удивил интерпретацией Илиады, потому что, в частности, Илиада и Одиссея Гомера – это сплошное оправдание войны. Точно так же, как песня о Нибелунгах, точно так же, как любой эпос, точно так же, как любые средневековые баллады, точно так же, как любой Шекспир. Вот просто 90% человек, если оно не о любви, так оно о войне. Причем о войне, заметим, написано гораздо больше.
Ну, разумеется, поскольку любовь и смерть – это вообще же смежные сюжеты. Да? Огромная часть мировой культуры посвящена теме «любовь убивает». Да? Значит, ну, первое, что берем – Анна Каренина. Вот если бы я рекламировал Анну, мне предложили бы придумать рекламу Анны Карениной. Я бы взял этот слоган «любовь убивает». Значит, И война, конечно, как естественное состояние человека, разумеется. Культура рефлексирует это естественное состояние человека. Но это предмет отдельной большой полемики, на которую, разумеется, у нас сейчас нет времени. И, может быть, и даже и место не совсем то, хотя он дежурный по эпохе. Но это трансэпохальный сюжет. Что нет, я считаю, что Илиада и Одиссея не оправдывают войну. И, собственно, весь сюжет, совокупный сюжет Илиады и Одиссея состоит, в общем, так или иначе, в странстве Одиссея, который является моделью поведения всякого человека. Сначала Одиссей не хочет идти на войну и прикидывается сумасшедшим, потому что, как известно, безумие века сего есть мудрость перед Господом. Потом все-таки он идет на войну, он играет нерешающую роль и тратит всю оставшуюся жизнь на то, чтобы вернуться с войны. Вернуться с войны.
Да,
потому
и
что Ахилл, если мы... И очень сложно. Нужно пройти огромный опыт.
Да-да, Ахилл, как мы помним, тоже не хотел идти на войну, вернее, его мама не хотела его пускать на войну и даже спрятала его среди дочерей царя. И тот же самый Одиссей, который, кстати, не хотел идти на войну, если ты помнишь, если наши слушатели помнят, хитрую придумал уловку. Он подарил в качестве странствующего торговца, пришел к дочерям, и им всякие игрушки подарил, и всякие блестящие штучки, и всякие интересные украшения. И среди этих украшений был меч. И Ахилл как этот меч схватил? И все увидели, что он не девочка, а мальчик. Что было, заметьте, довольно сложно увидеть, если напомню вам, что Ахилл и Патрокл в Древней Греции считались гомосексуальной парой. Причем молодым, красивым и играющим роль девушки был именно Ахилл, а Патрокл изображался с бородой. Так что вся эта история про Ахилла среди девушек не случайная.
Нет, ну, в Древней Греции же это было со знаком большим плюс, а не минус. И, но просто Одиссей, конечно, был главным психологом этой истории, который мог перехитрить даже богов. Но, собственно, почему Улисс называется Улиссом Джойса? Да, потому что это Одиссей в миниатюре, просто происходящее за один день. Это то самое возвращение с войны. А вернуться с войны невозможно, потому что, если ты не Одиссей, потому что ты же будешь жить этой войной до конца дней своих.
На этом есть у нас... На 30 секунд вопрос, потому что я хочу от высоких мотивов
есть вернуться. 30 секунд, да, есть. Да.
Угу. 30 секунд. Один наш слушатель спрашивает, я думаю, надо задать тебе вопрос. Станислав, вы же верующий человек. Как вам Мария Львова Белова, удравшая от мужа папа и 10 детей к новому мужу олигарху?
Ну, я верующий человек, но я не прокурор и не судья, чтобы кого-то обвинять и осуждать. Но, безусловно, с точки зрения этих формальных духовных скреп, которые предъявляет современная РФ как основа основ всего, это выглядит, мягко говоря, диковато, потому что Мария Алексеевна Львова-Белова, при всем к неуважении, оставила мужа священника православного то ли с 9, то ли с 10 детьми, из которых половина приемные, в том числе вывезенные из Украины. Но, так сказать, как говорил Кнуров, «Беспреданница» есть Островского, есть размеры содержания, за пределы которого общественная критика не выходит. То есть мы еще раз убедились, насколько в современной РФ царит лицемерие, насколько духовные скрепы не распространяются на элиты, а предъявляются только в виде суррогата верноподданному народу.
И на этом, Юлия Латынина, Станислав Белковский, есть у тебя время еще поговорить о
своей программе? Да, я на всякий раз, в честь дня рождения ведущего кинокритика Европы Зинаиды Пронченко, напоминаю, что у нас накануне была премьера, посвященного этому венецианскому, ну, посвященного 81-му венецианскому кинофестивалю и дню рождения тоже, эпизода проекта «Киноагент». Вот, будет на днях еще новый эпизод проекта «Параклет», поэтому подписывайтесь, большое спасибо.
Стас, спасибо огромное. До свидания.
Огромное я в свою очередь напомню. До скорого. До скорой встречи со всеми
вы. Напомню, что я выполнила свое обещание. И вот вчера у нас был большой эфир про теорию заговоров. А еще за некоторое время до этого у нас был большой эфир про Первую мировую войну, впрочем, не буду пересказывать этот эфир. Очень рекомендую вам оба эфира посмотреть, хотя у нас были некоторые проблемы вчера со звуком. Я, если честно, расстроилась и думала, что придется все это перезаписывать. Тоже напишите, надо это перезаписывать или нет, потому что звук там в конце концов подтянулся, и более или менее все там первые 15 минут не очень хорошо, но дальше там все нормально слышно, да и первые 15 минут уже тоже можно слышать, подтянулось. Юлия Латынина, Станислав Белковский. До завтра, господа. Одиссей пишет нам, Елизавета хотела откосить от армии. Да, Елизавета, и он хотел откосить. И что самое удивительное, Ахилл хотел откосить. И вообще, может быть, даже можно как-нибудь, может быть, остаться, может быть, с кем-нибудь еще сделать отдельную программу прямо вот про Илиаду. Потому что, я думаю, не все помнят удивительные перипетии, которые сопровождали это большое военное приключение.